Фёдор Михайлович Достоевский. «Идиот». Часть первая. Князь Мышкин. Около 9 часов утра поезд Петербургско-Варшавской железной дороги подходил к Петербургу. Стоял конец ноября. Оттепель дала такой туман, что в 10 шагах трудно было рассмотреть что-нибудь. В одном из вагонов третьего класса сидел продрогший молодой человек лет 26. На нем был широкий толстый плащ с капюшоном, но без рукавов. Такие плащи употребляются в зимнее время в Швейцарии или Северной Италии, но для русских зим он совершенно не подходит. Поэтому хозяин плаща испытал на своей спине все прелести промозглой и холодной погоды. Обладатель плаща с капюшоном был роста немного выше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и совершенно белой остренькой бородкой. Большие голубые глаза смотрели пристально и мрачновато. Что-то тихое, но тяжелое читалось в них, полное того странного выражения, по которому угадывается падучая болезнь. Лицо путешественника было приятное, тонкое, сухое, но бесцветное, а в свете тусклых фонарей и тумана желтоватое и изябшее. В руках он держал тощий узелок из старого футляра. В нем находилось все его имущество. Ехал он из Швейцарии и не предполагал, что в России так холодно, даже в оттепель, отвык. Не был он в России 4 года с лишним. А ездил за границу он лечиться от какой-то странной нервной болезни, вроде падучей. Доктор в Швейцарии попался ему удивительный. Мало того, что почти 2 года содержал его за свой счет, но еще и на дорогу выделил из скудных средств своих. Случилось так, что господин Павлищев, который содержал там этого швейцарского путешественника, умер. А генеральша Епанчина, дальняя родственница, на письмо не ответила. Вот и ехал он теперь в Россию на авось. Из разговоров с соседями по путешествию стало очевидным, что молодой человек простодушен и искренен. Он с удовольствием отвечал на все вопросы, и путешественник, возвращавшийся в Петербург, был князь Лев Николаевич Мышкин. Только никто из попутчиков не слыхал о таком князе. Но Лев Николаевич был действительно князем, последним в фамилии. Отец его служил в армии подпоручиком. Генеральша Епанчина тоже была из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде. В Швейцарии князь наукам систематически не обучался из-за болезни, но имел удивительную склонность и способность каллиграфически писать. Просто талант у него был такой. В пути Мышкин познакомился со странным человеком, который ехал вместе с ним, сидел против Мышкина. Этот человек — Парфен Рогожин. Рогожин имел замечательную физиономию. Она отличалась прежде всего тем, что носила на себе следы какого-то порока. Бледность покрывала его лицо. Губы тонкие, бесцветные, непрерывно складывались в злую и насмешливую гримассу. Нос был широк и приплюснут. Маленькие серые глаза огненно горели из-под черной курчавой шевелюры. Но лоб был высок и благороден. Он скрашивал неприятное впечатление от лица. Однако на всем его странном лице читалось сострадание и страсть, не гармонировавшие с его нахальным выражением глаз и грубой улыбкой. В то время Мышкин еще даже предположить не мог, какую роль в его жизни сыграет этот человек. Впервые в поезде он услыхал имя Настасьи Филипповны. Приехав в Петербург, князь Мышкин направился почти безо всякой надежды к дальней своей родственнице из князей Мышкиных, генеральше Епанчиной. Его долго придержали в приемной, потом допустили к генералу Япончину. Князь Мышкин объяснился с генералом, рассказал, кто он и какое отношение имеет к генеральше. Генеральша приняла его. Она гордилась своим родом, захудалым, но древним. Князь Мышкин познакомился с членами семьи. Их было много. Дочери Александра, Аделаида и Аглая. Его накормили, обласкали, приняли переписчиком за чудесный почерк. Мышкин стал невольным свидетелем ожидаемого бракосочетания Гаврилы Ардалионыча, секретаря генерала и друга семьи, женщины, которую он уже слышал в вагоне поезда, Настасьи Филипповной. Что-то раздражало Ганю, и князь чувствовал беспокойство его души и нервозность. Он показал Мышкину портрет этой женщины, подаренный Гане. Настасья Филипповна была изумительно хороша. Странный разговор произошел у них. «Вам нравятся такие женщины?» — князь спросил Ганя, пронзительно глядя на Мышкина, будто имел какое-то чрезвычайное намерение. «Удивительное лицо», — ответил князь. «И я уверен, что судьба у нее из необыкновенных. Лицо весело. А ведь она ужасно страдала. Об этом глаза говорят. Это лицо гордое, ужасно гордое. И не знаю, добра ли она. Кабы добра, вот было бы спасено все». «А женились бы вы на такой женщине?» — продолжал Ганя, не спуская с князя воспаленного взгляда. «Я не могу жениться. Я нездоров», — ответил князь. «А Рогожин женился бы». «Женился бы, да. А через неделю зарезал бы ее, пожалуй». Только князь проговорил это, Ганя вздрогнул так, что князь чуть не вскрикнул. Дело в том, что Ганя не любил Настасью Филипповну, но был очень стеснен в средствах, а за ней были хорошие деньги. Любил он Аглаю, потому и злился, признаваясь самому себе в алчности. Князь Мышкин понял это, так как передавал записки Гане к Аглае и наоборот. Одним словом, сам того не желая, князь Мышкин оказался втянутым в семейные проблемы нескольких фамилий. Князь Мышкин поселился в квартирах Гаврилы Ардалионовича. Нина Александровна, мать Гани, в семье была деспотом. Ждали к вечеру приезда Настасьи Филипповны для официального знакомства и решения о вопросе свадьбы. Мать настроена была не принимать ее, потому что репутация этой женщины не блистала чистотой и непорочностью. Князь Мышкин оказался свидетелем некрасивой сцены между матерью и сыном. Ему стало как-то неловко, и он пошел в коридор, чтобы вернуться в свою комнату. Проходя мимо двери, он чувствовал, что за ней кто-то старается позвонить в колокольчик, но колокольчик почему-то не звонил. Князь поднял засов и отворил дверь, и отступил в изумлении. Перед ним стояла Настасья Филипповна. Он сразу узнал ее по портрету. Она гневливо прошла в дверь, толкнув незадачливого князя. Глаза ее сверкали досадой. Она быстро прошла в прихожую, на ходу сбрасывая на руки князя шубку, и приняла его за прислугу. Шубу князь не поймал, она упала на пол. Это вызвало новое неудовольствие Настасьи Филипповны. Она велела доложить о своем приходе. Князь поднял шубу и вместе с ней пошел в комнаты. «Ну вот, теперь шуба идет! Шубу-то зачем несешь? Да ты сумасшедший, что ли?» Князь воротился и глядел на нее истуканом. Она усмехнулась, усмехнулся и он. Но язык отказывался ему служить. В первое мгновение, когда он открыл ей дверь, лицо его было бледно. Теперь его залила краска. «Да что за идиот!» — в негодовании воскликнула Настасья Филипповна и топнула ногой. «Куда ты идешь? Кого ты будешь докладывать?» «Настасью Филипповну», — пробормотал князь. «Откуда ты меня знаешь? Я тебя никогда не видывала?» — быстро спросила она. «Иди докладывай. Что там за шум?» «Бронятся», — ответил князь и пошел в гостиную. В самый разгар страстей он вошел и сказал: «Настасья Филипповна!» Воцарилось общее молчание. Сестра не скрывала своего плохого настроения и неудовольствия визитом. Мать пыталась как-то поправить положение. Князь видел, что приход Настасьи Филипповны был очень важен для Гаврилы Ардалионовича. Лицо у Гани было совершенно перевернутое. Он молча, дурным взглядом пристально смотрел на гостью. Губы его скривились в судорогах. Она высмеивала всех и вся. Ганя продолжал безумными глазами смотреть ей в лицо. Князь еще не отошел от своего онемения при виде Настасьи Филипповны. Он стоял столбом в дверях гостиной, но успел заметить, как мертвенная бледность начала заливать лицо Гаврила Ардалионовича. Чуть не в испуге он вдруг вышел вперед. «Выпейте воды», — прошептал он, — «и не смотрите так», — проговорил он безо всякого злого умысла, по первому движению, но слова его произвели необычайное действие. Вся злоба Гани вдруг опрокинулась на князя. Он схватил его за плечо и смотрел молча, мстительно и ненавистно, не в силах вымолвить слова. Произошло всеобщее волнение, все замерли в напряжении, но Ганя справился с собой и нервно захохотал. Напряжение спало. Настасье Филипповне представили князя. Он весело засмеялся. Она тоже, напомнив ему, как приняла его за лакея, она рассматривала князя в упор и бесцеремонно с головы до ног. Ей было интересно, что в ней такого остолбеняющего.